Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
В далеком 1995 году Джоан Осборн выпустила, наверное, единственный свой хит. Песня называлась «Что если Бог был бы одним из нас?». Рефреном в ней повторяются слова «Будь у Бога имя». Как бы его звали? «И звал бы ты его по имени, знай ты, как зовут Бога. Смог бы ты назвать его, соприкоснувшись с его славой? Что бы ты спросил? Будь у тебя». Что бы ты спросил? Будь у тебя всего один вопрос. Эта песня не была христианской, эта песня не является христианской, это не какая-то часть христианской субкультуры. Эта песня была очень популярна, она вошла в чарты по всему миру, она до сих пор популярна, в принципе, если вы ее услышите, вы ее узнаете. Но очень важный вопрос. Что если бы Бог был одним из нас? Что если бы Бог действительно был частью этого мира? Что если бы мы увидели Его? Какой вопрос мы задали бы Ему? На протяжении нескольких недель, на протяжении нескольких месяцев мы говорили с вами о тех вопросах, которые саддукеи, фарисеи задают Иисусу. И наступает время, когда Иисус задает им вопрос. И на самом деле на этом вопросе Спасителя заканчиваются все остальные вопросы. Он спрашивает их, а как вы себе представляете Мессию? Кем Он является? Как вы себе видите Мессию? И вопрос этот на самом деле самый важный. Вопрос этот является самым важным вопросом жизни, тот, на который нам всем жизненно необходимо ответить, потому что в нем сокрыт смысл нашей жизни, в нем сокрыта ценность нашей жизни, в нем сокрыто все для нас. Попробуйте ответить вы, честно, между собой, между вами и Богом сейчас, кем является Иисус Христос для вас? Попробуйте ответить не с точки зрения богословия, не дежурными фразами, которые вы когда-либо, когда-то услышали в церкви или прочитали в книге по систематическому богословию. Попробуйте ответить о том, кем является Иисус практически для вас. Что значит, что Он Господь Бог? Что значит для вас, что Он Мессия? Потому что страсть Христа показывает мне природу Царя. Страсть Христа показывает мне природу Царя. Почтение Господа и снова Его. Давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот отрывок из Евангелия от Матфея, 22 глава, стихи с 41 по 46. «Когда фарисеи собрались вместе, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей Он сын? Сын Давида, ответили Ему. Иисус говорит им, почему же тогда Давид, вдохновленный Духом, называет Его Господом? Ведь Он говорит, сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от Меня, пока Я не поверну врагов Твоих к ногам Твоим. Итак, если Давид называет его Господом, то как же в таком случае он может быть ему сыном? В ответ никто не мог сказать ни слова. И с этого дня они больше не решали задавать ему вопросы. Это Слово Божие, будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам ответить на этот самый важный вопрос нашей жизни. Помоги нам ответить, Господь, не заученными дежурными фразами, но помоги нам ответить лично, практично. Помоги нам ответить из глубины нашего сердца. Помоги нам принять Тебя и Государем, и Господином, и Господом Богом нашей жизни. Принять Тебя не на словах, но на деле. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сперва саддукеи и фарисеи задают Иисусу ключевой вопрос. Они спрашивают Его, чьей властью Ты делаешь все то, что Ты делаешь. Они спрашивают это после Его триумфального входа в Иерусалим. Им интересно, почему Иисус имеет власть делать то, что Он делает. И евангелист Матфей отвечает на этот вопрос, показывая нам истории. Это история необычайной власти Христа в Его триумфальном входе в Иерусалим, в проклятии смоковницы, в том, как Он выгоняет торговцев из храма. И это иллюстрации. Иллюстрации, которыми Матфей показывает эти истины. Он рассказывает притчу о двух сыновьях, рассказывает притчу о злом виноградаре, рассказывает притчу о свадебном пире. Все это для того, чтобы ответить на эти вопросы. Но ни фарисеи, ни саддукеи, ни иродиане не довольствуются этим. Они пытаются поймать Иисуса на слове, и они бросают Ему один, второй, третий вызов. После этого фарисеи стали советоваться, как бы им поймать Иисуса на слове. В тот же день саддукеи, которые утверждают, что нет воскресения мертвых, подошли к Иисусу, они спросили Его, Один из них, учитель закона, чтобы поймать Иисуса на слове, спросил. Они пытаются показать народу, что Иисус ничего из себя не представляет. Они пытаются показать ему, что тот, за кем вы следуете, тот, кого вы называете учителем, тот, кого вы называете сыном Давида, ничего из себя не представляет. Он является пустышкой, он является самозванцем. Но раз за разом ответы Иисуса Христа подтверждают его власть. Раз за разом его ответы подтверждают ту власть, что дана ему по праву того, кто он есть на самом деле. Услышав это, они удивились. И оставив Иисуса, они ушли. Люди слушали и удивлялись его учению. Фарисеи же, услышав, как Иисус заставил замолчать саддукеев. Ответы Иисуса поражают собравшихся и заставляют замолчать самых злобных его критиков. Потому что в этих ответах необычайная мудрость, мудрость, сошедшая с небес, мудрость Божия. Страсть Христа преображает наше понимание долгов, того, кому и что мы должны в жизни. Она преображает наше понимание рая, она преображает наше понимание нашего предназначения, того, кто мы и зачем мы существуем в этом мире. Как раз в прошлый раз мы рассматривали с вами величайшую заповедь «Возлюби Бога твоего, возлюби Его всем сердцем, всей душой, всеми силами твоими». Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И мы увидели, что страсть Христа меняет мой взгляд на то, к чему я призван. Господь призывает меня любить Бога всем, что есть у меня. Господь призывает меня любить ближнего, как самого себя. И Господь призывает меня любить себя. Но любить не так, как мы привыкли. Привыкли понимать это снова. Господь призывает меня любить себя. И вот сейчас Иисус задает встречный вопрос фарисеям, которые собрались. Раз за разом они, фарисеи и саддукеи, пытаются показать, что Иисус ничего из себя не представляет. Но сейчас Иисус задает им вопрос. Он спрашивает их о том, каким образом вы представляете себе Мессию, кем Он является. Когда фарисеи собрались вместе, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей Он Сын? Задавая вопрос в ответ, Иисус не пытается их подловить. Задавая в ответ вопрос, Иисус не пытается каким-то образом их уязвить. Он пытается еще раз, Он проявляет милость, Он пытается еще раз помочь им увидеть, кто Он на самом деле. Это проявление милости, это проявление благодати, это проявление любви. Он хочет, чтобы, задумавшись над этим вопросом, кем является Мессия, ответив на него себе, они увидели, что Он есть путь, истина, жизнь, что спасение приходит только через Него, чтобы они доверились Ему. Он дает им этот шанс, но они упускают его. Страсть Христа открывает природу царя. Мессия был полноправным государем, он был полноправным господином, он был полноправным Господом Богом. Государем, господином, Господом Богом. Мы видим в ответе Иисуса, и вот в этом диалоге, который развивается, диалоге, который на самом деле прерывается, потому что как только Иисус задает вопрос, ему отвечают, Иисус бросает вызов для того, чтобы помочь им разглядеть истинную природу царя, истинную природу Мессии. А в ответ тишина. В ответ тишина. По идее, в подобном обмене мнениями у раввинов должна была рождаться как раз истина. Должен был быть ответ. Но ответа нет. Они больше не задают ему вопросов. Они больше не задают ему вопросов. Следующее, что они сделают? Они подговорят римские власти, чтобы те распяли Иисуса Христа. Толпы людей шли впереди и позади него. Громко кричали: «Оссана, сыну Давида, благословен тот, кто приходит во имя Господа! Оссана, в вышине небес!» И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение. И все спрашивали, кто это? Народ отвечал: «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее». Когда фарисеи собрались вместе, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» «Сын Давида», — ответили ему. Иисус говорит: «Почему же тогда Давид, вдохновленный Духом, называет Его Господом?» Первое, что мы должны принять, это то, что Иисус является государем. Он является царем царей. И это первое, что Иисус показывает своим вопросом. И вопрос этот появляется неспроста. Он появляется не на ровном месте. Потому что только что Иисус в своих притчах рассказывал про сыновей. Он рассказывал про двух сыновей, после этого он рассказывал про виноградаря, у которого был сын, которого убивают, и он рассказывал про брачный пир. И вот в этой истории, в этой притче о винограднике. Виноградник – это образ Израиля. И суть этой притчи – показать, что есть хозяин этого виноградника, Господь Бог, и есть его сын, полноправный наследник этого виноградника. Иисус показывает, что Мессия является как раз таким наследником виноградаря. Виноградник принадлежит ему. Образ брачного пира – это образ грядущего, это образ будущего, это образ рая. И в этом образе мы вновь видим с вами, что есть царь и есть его наследник. И Иисус не на ровном месте задает этот вопрос про сына Давида. Он спрашивает об этом, опираясь на то, о чем он говорил только что, и в этом образе грядущего рая. Иисус является женихом. Он является грядущим царем. Он является властелином этого мира. Мессия, конечно же, сын Давида, но он больше, чем просто потомок великого царя, потому что он сам царь царей. Иисус Христос принимает поклонение толпы, когда его называют сыном Давида. Он действительно является его потомком и тем самым наследником, что должен вступить на престол. Но его престол больше, чем просто престол земного царя. Он небесный царь. С практической точки зрения это означает, что наше сердце принадлежит ему целиком и полностью, без остатка. Наша сущность принадлежит ему, наши средства принадлежат ему, наши силы принадлежат ему. Вообще вся наша жизнь целиком и полностью принадлежит ему и только ему, потому что он царь царей, потому что он властный государь в нашей жизни. Он не премьер-министр, он не президент. Он не занимает выборную должность, потому что очень часто мы относимся к нему как к правителю, который занимает выборную должность. То есть, если что-то мне не нравится в жизни, если что-то идет не так, то мы говорим, прости, пожалуйста, тебя не избрали на новых выборах. Раз в 4 года у нас проходят перевыборы Господа Бога. И вот на последних перевыборах Господа Бога ты не набрал нужных голосов в моем сердце. Поэтому ты больше не являешься Господом Богом. Нет, он царь. Он царь, он правитель, которого не выбирают, он царь, которого не выбирают. Все принадлежит ему, и мы должны отдавать ему все, и мы должны принимать его именно таким, именно как царем. Потому что идея выборной должности для Бога – это идея, которой нет места в Священном Писании. Как мы воспринимаем Христа сегодня? Считаем ли мы его нашим другом, спасителем, советником, искупителем? Помним ли мы, что мы что при всем при этом он прежде всего наш государь, что он полноправный правитель нашей судьбы, что мы не просто его слуги, что мы его рабы. Нам не нравится это слово. Нам нравится слово «подданные», «горожане», еще что-то, да. Нам не нравится слово «рабы», но это слово, которое используется раз за разом в Новом Завете для того, чтобы напомнить нам, что мы целиком, полностью принадлежим Христу. Мы его рабы. Мы его рабы. Помним ли мы об этом? Нам очень сложно сегодня представить то, насколько великой и значимой фигурой был Наполеон Бонапарт в XIX веке. Пара простых примеров для того, чтобы помочь понять, насколько это была значимая фигура не просто в истории человечества, но в том числе для многих жителей Российской империи. Многие сумасшедшие, как раз мы читаем об этом в литературе XIX века, русской литературе XIX века, многие сумасшедшие считали себя Наполеоном. И так мы понимали, что это человек сумасшедший, настолько это имя было распространенным. У многих дворян на столике стоял бюстик Наполеона, такой маленький бюст Наполеона. Несмотря на то, что он был нашим врагом, несмотря на то, что война 1812 года была ужасной войной для нашей страны, несмотря на то, что мы победили, дворяне считали его великим правителем и считали нужным поставить на свой рабочий стол маленький бюст Наполеона. Уже в конце своей жизни, находясь в изгнании, в одном из своих писем, Наполеон сравнивает себя с другими правителями и сравнивает себя со Христом. В этом письме он пишет: Александр Македонский, Август Кесарь, Карл Великий и я сам основали громадные империи. А на какой основе состоялись эти создания наших гениальностей? На основе насилия. Лишь один Иисус Христос основал свою империю любовью. И будьте уверены, что все они были настоящими людьми, но никто из них не был подобен Ему. Иисус Христос больше, чем человек. На расстоянии 1800 лет Иисус Христос представляет трудное для выполнения требование. превосходящее все другие требования. Он просит человеческого сердца. Человек, который покорил огромные территории. Человек, который одержал победу практически во всех своих войнах. Говорит о том, что ничто не сравнится со Христом. И ничто не сравнится с Его требованием человеческого сердца. Потому что Он царь царей, потому что Он Господь Бог, потому что страсть Христа открывает мне природу царя. Сказал Господь Яхве, Господу Адонаю, моему, сядь по правую руку от меня, пока я не поверну врагов твоих к ногам твоим. В псалме Давида используются разные слова. Сказал Господь Бог, используется личное имя Бога, Яхве, Господу, Господу моему, Адонаю, сядь по правую руку от меня, пока я не поверну врагов твоих к ногам моим. Иисус говорит, почему же тогда Давид, вдохновленный Духом, называет его Господом? Ведь он говорит, сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не поверну врагов твоих к ногам твоим. Иисус выбирает очень любопытный отрывок. Он использует отрывок из 109-го псалма для того, чтобы проиллюстрировать как раз то, кем на самом деле является Мессия. И да, в то время, когда Давид писал эти строки, было достаточно распространенным для царей использовать своего рода диалог с Богом, когда Бог говорит государю, сядь по правую руку от меня. Давид использует известную форму подобного рода диалога в этом псалме. Но Иисус говорит о том, что в этот момент Давид пишет не просто так, он пишет вдохновленный Духом. Он раскрывает вещи, которые выходят за грань человеческого понимания. Потому что в этом псалме открывается сама природа Бога. В этом псалме открывается триединство Бога. Когда мы думаем о том, что Троица – это что-то, что появляется только во времена Нового Завета, это не так. Троица находится на страницах Священного Писания практически везде. И это один из этих примеров. Господь Бог, Яхве, говорит Адонаю, Господу, сядь по правую руку от меня. Мы видим с вами диалог не Бога с Давидом, но Бога с Богом. Двух личностей Бога внутри Троицы. Двух личностей Бога внутри Троицы. Иисус Христос, Мессия, является одной из личностей Бога. Бог Отец является архитектором, Он тот, кто задумал все, включая наше спасение. Он является тем, кто придумал все, что есть вокруг нас. Бог Сын является строителем, Он тот, кем создано все, кем исполнено наше спасение. Бог Дух Святой, распорядитель. Он тот, кто подарил нам все, позволив наслаждаться плодами замысла Отца и работы Сына. Наше спасение от начала до конца – это работа Бога Отца, Сына и Духа Святого, которыми мы введены в Божью семью. Мы усыновлены в эту семью. Иисус открывает то, что Мессия является Господом. Он является личностью внутри Троицы. Смотрим ли мы на Христа сегодня в контексте всего того, что делает Бог? Смотрим ли мы на Него в контексте всего того, что Господь делает в нашей жизни? Рассматриваем ли мы Его в контексте Троицы? Замечаем ли мы работу Троицы в нашем спасении? Обращаем ли мы на это внимание? В 1916 году Анна Ахматова написала пронзительное четверостишье, напоминающее нам о величии и бесконечности Бога. Есть неповторимые слова, кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога. Страсть Христа открывает нам природу царя. Страсть Христа показывает нам, что Мессия является одной из личностей Троицы. Она показывает нам, что Он – Господь. Иисус говорит, почему же тогда Давид, вдохновленный Духом, называет Его Господом? Итак, если Давид называет Его Господом, то как же в таком случае Он может быть Ему Сыном? В ответ никто не мог сказать ни слова. И с этого дня они больше не решали задавать Ему вопросы. Первосвященники, саддукеи, старейшины народа, в большинстве своем фарисеи, хотят знать, на основании чьей власти Иисус триумфально въезжает в Иерусалим, на основании чьей власти Он входит в храм, на основании чьей власти Он изгоняет торговцев из храма, на основании чьей власти Он учит в храме, кто дал Ему эту власть. И Христос говорит о том, что это все мое. Это все мое. Потому что это Его мир. Это Его мир, этот мир принадлежит Ему. Это Его город, в который Он въезжает. Это Его храм, в который Он входит. Это все принадлежит Ему. Это Его образ. Несколько недель назад мы говорили с вами о том, что отдавайте кесарю кесарево, а Божье отдавайте Богу. Это Его образ начертан на наших сердцах. Мы являемся образом и подобием Бога. мы принадлежим Ему, потому что Он Господь Бог. Когда Иисуса придут арестовывать, Он еще раз ответит о том, кто Он есть. Иисус сказал все, что должно было с Ним произойти. Иисус знал все, что должно было с Ним произойти. Он вышел вперед и спросил, кого вы ищете? Иисуса из Назарета, ответили те. Это Я. Дословно Иисус говорит, Яхве, Я есть. Я есть Сущий. И если нам кажется, что каким-то образом идея о том, что именно говорит Иисус, притянута за уши, реакция тех, кто пришел Иисуса арестовывать, четко показывает нам, что они поняли, что Он только что сказал, потому что те, кто пришел арестовывать Иисуса, падают ниц перед Ним. Предатель Иуда тоже стоял с ними. Когда Иисус сказал «Это Я», они отступили назад и упали на землю. Они отступили назад и упали на землю, потому что Бог стоял среди них. Они поклонились Ему. Чуть ранее в Евангелии от Иоанна Иисус говорит о том, что «Я имею власть». Моя власть настолько совершенна, моя власть настолько безгранична, что я могу отдать свою жизнь. Я могу не только отдать ее, я могу забрать ее назад в смерти. Настолько велика моя власть. И здесь во время ареста Иисуса мы видим, что Он говорит, вот моя власть, вот кто я есть. Я есть Сущий. Они падают, чтобы поклониться. А Он отдается им в руки, чтобы они арестовали Его. Пришедший арестовывать Христа, полениц перед Ним. Но склоняем ли мы свою гордыню перед Спасителем, признавая в Нем Бога? Склоняем ли мы свою гордыню перед Спасителем, признавая в Нем Бога? Стихотворение Бориса Пастернака «Гефсиманский сад» вошло в цикл стихотворений Юрия Живаго, который, соответственно, в романе «Доктор Живаго», в том самом романе, за который Борис Пастернак получает Нобелевскую премию. Там очень много духовных стихотворений, очень много стихотворений, в которых отражается борьба Христа, отражается вера. Не только Юрия Живаго, отражается вера прежде всего Бориса Пастернака. Он пишет, он отказался от противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Смерть Христа раскрывает природу царя. В ту ночь, когда Он будет арестован, Иисус Сам подпишет себе смертный приговор тем, что признается в своей природе, в том, кто Он есть. Это судилище над Иисусом, оно рассыпается. У них нет против Него никаких аргументов, у них нет против Него никаких обвинений, выступлений, в отчаянии. Они спрашивают Его, ты ли являешься Мессией, ты ли являешься Сыном Божьим? Все, что нужно сделать Иисусу, это промолчать. Ему не нужно даже отрицать, ему не нужно говорить о том, что нет, вы ошиблись. Ему нужно просто промолчать, ему нужно ничего не говорить, и суд рассыпется, и он останется жить. Когда люди говорят вам о том, что Иисус никогда не называл себя Богом, просто спросите у них, а за что его распяли? А за что он погиб? Почему он погиб на кресте? Потому что вот в этот момент Иисус подписывает приговор. Иисус молчал, первосвященник сказал ему, «Я заклинаю тебя живым Богом, скажи нам, ты Христос, Сын Божий!» «Ты сам так сказал», — ответил Иисус. «Но говорю вам, что отныне вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку от Всемогущего и идущего на облаках небесных. Ты сам так сказал!» Иисус подписывает свой смертный приговор. Его распяли за то, что Он явил людям Бога. Его распяли. Самое страшное в Холокосте было то, что люди умирали просто за то, что они были евреями. Просто за то, кто они есть. Когда мы вспоминаем Бабий Яр, когда мы вспоминаем концентрационные лагеря, когда мы вспоминаем все эти ужасные места, эти люди умирали просто за то, кем они были, евреями. За 2000 лет до этого, за 1950 лет, за 45 лет до этого. Иисус умирает за это же. Он умирает просто за то, кем он был на самом деле. Он умирает за то, что он был Богом. И он не скрывал этого. Раз за разом в историях, мифах, легендах мы видим с вами один и тот же образ. Образ царя, который долгое время отсутствовал. И вот теперь возвращается домой, возвращается в свои края. Вспомните Робин Гуда. История Робин Гуда, она именно об этом, потому что шериф Ноттингемский, он не является царем, все ждут короля, все ждут возвращения короля, приедет король, вернется король наведет порядок в этой земле. И раз за разом в этих мифах, легендах, историях мы видим с вами, что король возвращается, он видит разрушенную страну, он наводит порядок. Он наводит порядок. Это история Христа. Это история царя, который приходит в мир, который видит разрушенный грехом мир для того, чтобы навести в нем порядок. В книге Бытие мы читаем с вами, Адаму же он сказал, так как ты послушался жены и съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, проклятая из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки. Ты будешь питаться полевыми злаками, в поте лица твоего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был взят, потому что ты прах, и в прах ты вернешься. Это проклятие Адама. Это проклятие нашего мира, который живет теперь в плену греха, который живет теперь в плену тления, который живет теперь в плену того, что каждый из нас, душа живая, однажды превратится в прах. Наши тела превратятся в прах. А душа осиротеет до второго пришествия Христа. Это проклятие, в котором мы живем. Иисус принимает последствия греха Адама и наших грехов на себя. В буквальном смысле слова, короной, которой он будет увенчан, его царственным венцом станут тернии. Те самые тернии, которые являются нашим проклятием, эти тернии станут царственным венцом Иисуса Христа. Солдаты отвели Иисуса в резиденцию наместника и собрали вокруг него весь полк. Они раздели его и надели на него алую мантию. И, сплетя венок из терновника, надели ему на голову, дали ему в правую руку трость и стали насмехаться над ним, становясь перед ним на колени и говоря: «Да здравствует царь иудеев!» Они короновали его. Они облачили его в царственную мантию. И проклятие стало венцом. Плевали на него и, взяв трость, били его по голове. Довольно издевавшись, они сняли с него мантию, одели Иисуса в его собственную одежду и вывели на распятие. Проклятие стало венцом Христа, чтобы славой Христа был увенчан я. Проклятие стало венцом Христа, чтобы славой Христа был увенчан я. Иисус начинает приводить в порядок мироздания, преображая его. Эта работа будет завершена лишь со вторым пришествием Христа, но он также обещает нам не только прощение грехов и жизни вечной. Он не только говорит, что его праведность будет вменена нам, но и обещает, что однажды разделит с нами свою славу, славу царя царей. Кто несет на себе наше проклятие? Тащим ли мы его на себе изо дня в день? Или мы готовы отдать его? Отдать его Иисусу Христу, пригласив его в наше сердце, сделав его нашим спасителем, нашим царем царей. Одним из величайших художников в истории человечества был Винсент Ван Гог. Человек глубоко противоречивой судьбы. Человек глубоко терзаемой судьбы, но при этом человек глубоко верующий. Он писал: «Христос прожил чистую жизнь и был величайшим из художников. Ибо пренебрег и мрамором, и глиной, и красками, а работал над живой плотью». Проклятие стало венцом Христа, чтобы славы Христа был увенчан я. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились и приняли этот дар прощения грехов и жизни вечной, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, сделайте это сегодня, сделайте это сейчас. Расскажите об этом шаге веры, приняв таинство святого водного крещения. Обратитесь к нему, не уходите сегодня, так и не приняв это самое важное решение в жизни. Страсть Христа открывает природу царя. Мессия был полноправным государем, господином, Господом Богом. Мы вернемся с вами к изучению заключительных глав Евангелия от Матфея после того, как отпразднуем День Пятидесятницы в следующий раз и Троицын день, День Святой Троицы через неделю. Перейдя к изучению 23 главы Евангелия от Матфея, мы поговорим с вами о том, Как перестать притворяться и начать действительно преображаться? Как перестать притворяться и начать действительно преображаться? «Пока мы лиц не обрели» стало последним большим произведением Клайва Стейплза-Льюиса, того самого, кто написал «Хроники Нарнии». Многие считают, что это лучшие книги прославленного английского автора. И уже в самой конце этой книги Льюис пишет удивительные строки. «Моя первая книга заканчивалась словами «Нет ответа». Теперь я знаю, повелитель, почему ты не отвечаешь нам? Потому что ты сам ответ. Перед твоим лицом умирают все вопросы. Разве есть ответ полнее? Все слова, 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 которые спорят с другими словами. Как долго я ненавидела тебя, как долго боялась, я могла бы. И сам ответ. Вопрос о том, кем мы считаем Христа, не является теоретическим. Каждый из нас отвечает на него каждый день своей жизнью. Не является этот вопрос и чем-то, на что мы отвечаем единожды в жизни. Мы возвращаемся к этому вопросу каждый день, вновь и вновь, и ярче всего ответ на него виден тогда, когда мои желания вступают в противоречие с призывом Христа. Сегодня, в данный момент и в каждое мгновение жизни Иисус спрашивает каждого из нас, кто я тебе? Кто я тебе? Как мы ответим ему на этот вопрос? В том же самом стихотворении Бориса Пастернака, которое мы читали раньше, «Гефсиманский сад», он пишет: «Ты видишь, ход веков подобен притче, и может загореться на ходу во имя страшного ее величия. Я в добровольных муках в гроб сойду, я в гроб сойду, третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты». Кульминация не только смерти Христа, но и его правления вечности, потому что он царь царей. Но страсть Христа показывает нам природу царя. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам каждый день, каждое мгновение, каждую секунду отвечать Тебе. Наш Царь, Ты наш Царь, любимый, родной, Спаситель и Искупитель наш. Отвечать Тебе, Господь, не просто словами, но всей нашей жизнью, подтверждая, что мы Твои, целиком и полностью. Я прошу Тебя за тех, кто еще не обратился к Тебе, кто, оглядываясь назад на свою жизнь, не может вспомнить момент, когда бы он доверился Тебе, приняв таинство святого водного крещения. Дай им сказать сейчас: Господи, прости меня. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, что я так долго прятался. Прости меня, что так долго не хотел признавать Тебя царем в моей жизни. Прости меня, Господь. Войди в мою жизнь. Сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть, потому что я раб Твой, я слуга Твой, Ты Господь Бог мой, Ты Господин моей судьбы. Тебе слава и честь. Во имя Твое молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.